Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 00:12 на наших керосиновых часах здесь, в студии. Мы с огромным удовольствием вас приветствуем. Мы — это звукорежиссер дядя Коля Котов, Николай Котов, если так официально, а также ведущий Михаил Кузищев, он же дядя Миша, так если по-простому.
И Владимир Ильинский, широко известный как дядя Володя.
Да, да. Вот я, честно говоря, иногда настолько уже привыкаю к дяде Володе, что вот обращение там по имени-отчеству я уже не воспринимаю. Мне хочется обернуться и посмотреть, кому, собственно, это все. Номер для смс, еще раз напоминаем, хотя по большей части, мне кажется, вы его давно уже усвоили, по крайней мере, даже лучше усвоили, чем ваш покорный слуга. Итак, номер +7 985 970 45 45. Два первые часа будем говорить про Оззи, слушать его главным образом, и вновь зачитывать я буду фрагменты из его собственных воспоминаний. Мне кажется, это веселее, чем вот мы с дядей Мишей что-то будем рассуждать. Наверное, мы тоже что-то скажем от себя, от души, да, но все-таки вот мнение самого Озика по каким-то случаям или по каким-то, значит, историям его жизни, оно гораздо более интересно. По большей части я вот посмотрел на сайт «Эх», пришли вопросы, какие-то, значит, мнения. По большей части народ, мне кажется, рад второй встрече с Оззи. Ну, за исключением Элефанта, он менеджером себя называет, а он говорит, не собирается ли уважаемый ведущий заняться переводами других книг о каких-то других рок-музыкантах, дабы несколько разнообразить тему своих эфиров, или нам грозит бесконечный марафон про Оззи. Мне кажется, что два эфира про Оззи — это совсем не так
мне
много.
Мне кажется, вообще из этой книжки, судя по всему, можно было вытащить в два раза больше еще вот этих замечательных историй, которых дядя Володя вот читает. Потому что это просто театр. Театр Оззи Осборна и дядь Володя.
Нет, мне кажется, что это театр Оззи, да. И, ну, мне бы хотелось, наверное, чтобы он больше немножко говорил о том, как он записывал альбомы, чем рассказывал о своей жизни. Ну, в любом случае, это его автобиография, его право рассказывать как бы то, что он считает наиболее интересным, то, что он считает нужным.
А, скажи, пожалуйста, здесь вот последний вопрос, прежде чем вот мы ринемся в путь вместе с Оззи Осборном, для того, чтобы вот народ был в курсе, представлял, если кто-то не помнит, а до какого года, до какого времени доведена автобиография Оззика, которую
она, по-моему, заканчивалась в 2009 году.
А, то есть, фактически самое последнее.
Да. Ну, сейчас будем слушать первую вещь, вот, и вещь очень хорошо знакома, потому что Оззи пел ее еще в бытность вокалистом группы Black Sabbath. Естественно, немножко изменен текст по причине того, что он здесь поет дуэтом со своей дочерью Келли. Вот почему он решил эту песню спеть с дочерью? Наверное, все дело в том, что он посвятил одну из своих песен на альбоме «Osmosis» сыну. Называется эта вещь «My Little Man». Есть у нее вещь «Эми». Это так зовут старшую дочь Оззи. А вот с Келли как-то вот все, видимо, она оставалась, ну, как бы...
Не при делах.
Да, не при делах. И он долго, как он сам написал в книге, долго ей обещал что-то с ней вместе исполнить. И, наконец, вот все-таки решился и записал вот эту самую вещь «Changes», которую мы сейчас будем слушать. И мне кажется, что, в общем, ну, можно по-разному относиться. Я знаю, что многие очень саркастически относятся как Келли Осборн, как к исполнительнице. А мне кажется, что, в общем, по крайней мере, вот на уровне этой вещи это все достаточно выглядит достойно. Слушаем, и потом начнем, собственно, наше повествование.
I've let her go.
Мне кажется, в некоторые моменты особенно здорово чувствуется, насколько у Оззи Осборна уникальный и ни на что и ни на кого не похожий голос.
Так его вот. Же признали чуть ли не, ну, боюсь сказать, что самым, но одним из самых узнаваемых голосов. То есть проводился опрос, да, вот чей голос вы узнаете сходу. Он занял, если не первое, то второе, мне кажется, место точно.
Ну, то есть вот я не знаю, если замечательная мелодия, конечно, у песни «Changes», но... половина удовольствия, вот я понимаю, что лично для меня доставляет именно, мне доставляет вокал Озика.
Есть такое дело. И мне очень приятно, что вот Дима тут написал, обожаю, он пишет, Келли, ее голос бесподобен. Ну, можно спорить даже, я как бы не собираюсь утверждать, что это какая-то вот сверх, не знаю, сногсшибательная какая-то певица, там, вокалистка. Но я могу точно сказать, после того, как я послушал один ее сольный альбом, я точно могу сказать, что у нас нет ни одной певицы вот с такими вокальными возможностями. То есть это не значит,
ну,
что
то есть
у нее очень хорошая.
Именно вокальные возможности или стиль альбома,
ну, как,
на тебя произвел
тембр голоса, возможность варьировать тембр голоса, да. Ну, не знаю, сильный голос, в конце концов. Как она это все поет. То есть у нас, я вот просто вижу, я, ну, по телевизору уже так или иначе ты сталкиваешься с тем, что тебе показывают клипы какие-то или какие-то выступления, концерты какие-то бесконечные.
Ну, могу сказать,
и ты понимаешь, что их всех натаскали приблизительно петь одинаково. Они все поют одинаково, все вот,
ну,
все девицы.
На это могут, правда, сказать, что по телевизору у нас далеко не всех вокалистов.
Согласен, это
показывают.
Я согласен. Я же говорю о... о тех, кого мы можем слышать. Теперь давайте быстренько будем... Во-первых, всем огромное спасибо тем, кто уже вот прислал здесь приветствие. Как всегда, ну, знакомые имена, знакомые люди, очень приятно. Вот, поговорим о семейке Осборнов чуть попозже. Сейчас хотелось бы начать с того, что мы довольно много уже все-таки успели поговорить. Не только послушали первые, сколько сейчас я скажу, 5 альбомов Оззи в первом эфире, ему посвященном. Ну и, в общем, о многих вещах успели поговорить. Действительно, жизнь Оззи, она была наполнена каким-то, мне кажется, максимальным количеством самых разных неожиданных событий. Да? Он там неоднократно пытался лечиться от алкоголизма, попадал в какие-то клиники, где, в общем, ну, то есть проводил какое-то время, да, и первое, что он делал, выйдя из этой клиники, он по дороге, значит, домой в машине напивался. Вот это, в общем, сам он это все рассказывает, безумно смешно, и
я думаю, что
человек, который над собой может издеваться, посмеяться.
Половина удовольствия как раз заключается в том, что как Оззи это воспринимает.
Наверное, его, конечно, обманывали на его жизненном пути менеджеры, ну, кто угодно, только не Шарон, конечно, потому что если бы не она, вообще, может быть, мы бы не знали сегодня вот Оззи в качестве того человека, каким он стал. Он пережил множество всевозможных судов, мы тоже этого касались. И сейчас вот единственное, еще об одном суде хотел сказать несколько слов. Был известный многим, наверное, такой случай, когда на него подали в суд родители молодого парня, покончившего с собой. Они обвиняли Оззи в том, что это произошло с их сыном после того, как он прослушал песню Оззи «Suicide Solution».
Да, да.
Вот, и именно эта песня, и точнее текст, подтолкнули его к самоубийству. И вот что сам Оззи по этому поводу в книге пишет. «В конце концов, даже американский закон встал все-таки на мою сторону. Судебный иск по поводу Suicide Solution был подан в январе 1986 года, а закрыт в августе того же года. В суде мой адвокат заявил суде, что если они запретят Suicide Solution и сделают меня виновником того, что бедный парень застрелился, им следует запретить также Ромео и Джульетту Шекспира, поскольку и там происходит самоубийство. Он также заявил, что текст песни в Америке защищен правом на свободу слова. Судья встал на его сторону, хотя текст судебного решения был не совсем лояльным по отношению ко мне лично. Он сказал, что хотя я сам по себе вызываю полную антипатию и неприятие, но даже отбросы общества находятся под защитой первой поправки Конституции». Конец цитаты. «Я прочитал судебное решение раз пять, прежде чем понял, что парень принял решение все-таки в нашу пользу. Единственное, в чем родители самоубийцы были правы, так это в том, что в Suicide Solution скрытое послание все-таки есть. Но оно подразумевает не возьми пистолет, стреляй, 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 а раскрой створки, раскрой створки и при-при-при. Это наша грязная дурацкая шутка тех лет. Если девица снимала одежду, мы говорили, что она раскрывает створки. Понятно, какие. А словом «при» мы заменяли слова «трахни». Иными словами, я пел раздень девчонку, и вдуй ей, вдуй ей». А это совсем не то же самое, что вышиби себе мозги. Тем не менее, газетчики носились с этим дерьмом достаточно долго. Но для нас это был лишь пиар. В результате стоило налепить на пластинку стикер «Требуется родительское согласие», ее начинали раскупать в два раза лучше. Без такого стикера альбом мог вообще не попасть в чарты.
Прекрасная
вот,
история.
Таким образом, вот эту тему судов мы закрываем. И поскольку мы в первом эфире постарались разобраться с первыми пятью альбомами, то сейчас настал черед, на мой взгляд, вот сногсшибательного совершенно альбома, выпущенного в 91-м году, который называется «No More Tears».
Это второй альбом Оззика, записанный с гитаристом Заком Уайлдом. И мне кажется, вот большую ответственность за то, что этот альбом получился таким здоровским, несет именно Зак Уайлд, который здесь раскачался все-таки, развернулся в полную силу. Но и Оззик сам, насколько я знаю, он ведь свой алкогольную зависимость практически вот победил почти к этому моменту.
В скорости после этого он вообще начал уже более-менее вменяемый образ жизни вести. Значит, поскольку ты уже назвал Зака Уайлда, я все-таки назову и остальных музыкантов, с которыми диск записан. На барабанах Рэнди Кастильо, Боб Дейзи снова на басу, на клавишных два человека Майкл Иннес и Джон Синклер. Синклер уже не раз принимал участие в записях Оззи. Ну и давайте слушать с этого альбома для начала вещичку под названием «I don't want to change the world». Я не хочу изменять
это
или изменить мир.
фантастическая совершенно вещь в исполнении Оззи. Зак Уайлд удивительные вещи делает. Кроме того, что он, ну, конечно, он блестящий технически гитарист, который в рамках жанра хэви-метал остается. Он удивительно умеет играть какие-то непредсказуемые вещи. Он умеет играть эксцентрично. И вот эта эксцентричность, вот эта черта Зака Уайлда, эксцентричность, она абсолютно точно сочетается с манерой Озика, который тоже эксцентричный исполнитель, при этом выступающий в жанре хэви-метал. Причем обратите внимание, как здесь меняется вообще тональность, да, то есть от действительно хэви-метала, какого-то забойного такого звучания, неожиданно композиция переходит к акустическому какому-то фрагменту. Потом опять начинается хэви, и все это совершенно непредсказуемо. И это вот, что здорово, это не на уровне, когда такой стандартный жанр. Есть баллада хэви-металлическая, потом идут забойные. Потом еще одна баллада, потом еще идут забойные вещи.
Нет, вот лично для меня Оззик вот особенно силен, когда вот он это все пытается совместить.
Это все сочетается.
Да,
вот тогда получается
вот
лучше всего.
Да, согласен. Значит, ну, я смотрю, по большей части сообщения все сейчас не будем зачитывать. Далеко не все. Ну, как бы люди рады, что еще раз послушаем Оззи. Хотя вот один человек написал, что более отвратительного голоса трудно себе представить. Ну, каждому свое, как говорится. Это естественная вещь. Кстати, по поводу альбома No More Tears, перевести, наверное, можно как «Больше никаких слез» или
«Хватит плакать».
«Хватит плакать», да, «Нет слезам», ну, то есть, возможно, всевозможные варианты. Вот, что сам Оззи говорит вот по этому поводу, по поводу альбома. Многие считают, что нельзя сочинять, не будучи заряженным. Но я берусь утверждать, что альбом No More Tears, который я записал после выхода из очередной клиники, стал лучшим за все последние годы. Может быть, из-за того, что еще перед началом работы я сказал своим музыкантам: давайте рассматривать каждую песню как потенциальный хитовый сингл, но чтобы все в то же время было сыграно искренне и без натуги. И все получилось. Вообще, альбом вышел удачным во всех отношениях. Мой новый гитарист Зак Уайлд оказался просто гением. Продюсеры были потрясающие, а Шарон обеспечила потрясающее оформление. Моя жена вообще обладает очень хорошим художественным вкусом, чего многие не ценят и не видят в ней. На обложке мой портрет в коричневых тонах с ангельским крылом над плечом. Идея заключалась в том, чтобы показать, что этот альбом более зрелого человека. Эксплуатация темы «Кровь, клыки, рога, летучие мыши» на обложках уже набила оскомину. Очень хорошо помню, как происходили съемки этой обложки в Нью-Йорке. Обычно на такую фотографию уходит 500 пленок. Но для No More Tears фотографию сняли необычайно быстро. Просто клик-клик-клик, и все. Окей, это то, что нужно. Пока. Единственное огорчение, связанное с этим альбомом, это видео к песне «Mama, I'm coming home». Оно было снято за миллионы долларов с использованием сложнейшей современной технологии. А мне хотелось чего-то простого, как, например, видео к «Smells Like Teen Spirit» группы «Nirvana». Поэтому в результате я снял второе видео, всего за 50 тысяч долларов, взяв оператором парня, снимавшего как раз клип для «Nirvana». И получилось то, что надо. Удивительно, что я не закончил, кстати, так же, как Курт Кобейн. Да, после No More Tears я по большей части вел трезвый образ жизни, но нехватку выпивки компенсировал таблетками. Я уже знал, как обмануть врачей. Каждый день обращался к новому врачу и получал новый рецепт на какой-нибудь из лекарств. Сперва мне достаточно было имитировать боль или болезнь. Но когда Шарон вмешалась и стала обзванивать врачей, упреждая мои обращения к ним, мне пришлось болеть по-настоящему. Я ударял себя деревяшкой по голове и говорил: вот видите, док, я упал с мотоцикла, нельзя ли мне прописать Викодин? Врач спрашивал: мистер Осборн, вы действительно упали с мотоцикла? Да, конечно. Но у вас, мистер Осборн, из головы торчит гвоздь, и около его шляпки кусок деревяшки. Что вы говорите, док? Значит, я упал на деревяшку с гвоздем? Ну хорошо, тогда держите 5 упаковок. Окей, док.
Ужас, это просто какой-то доктор Хаус.
Ну и давайте только что названную вещь «Mama, I'm coming home» послушаем.
Отличнейшая.
Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by
told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to head off. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care. Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming
Вот, а вот что скажешь? Может быть, это и есть лучший альбом Оззи Осборна?
Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Я считаю, что один из двух лучших, но все-таки Osmosis мне нравится еще больше. То есть это просто вообще практически. То есть, если бы вот сейчас мне дали волю, я бы, наверное, с Osmosis, ну, собственно, и с No More Tears я вещей 10 бы завел точно. То есть по 5 с каждого, наверное. Может быть, 4 с
No More Tears и 6 с Osmosis. Ну, я согласен, надо выбирать, да, между Osmosis и No More Tears. Но Osmosis более прямолинейный, более такой откровенно даже хитовый. Я бы так сказал. No More Tears действительно ближе к какому-то heavy metal, а на Osmosis он отличный, но там местами прям такие вещи близкие к поп-року, может быть.
Нас, кстати, вот тут спрашивают, будет ли та или иная вещь. Вы понимаете, что...
Я тоже хотел спрашивать, будет ли та или иная вещь.
Когда я составил список, что я хотел бы завести с 5 там, или 6 альбомов, плюс еще, там, еще кое-какие записи в нашем распоряжении. То есть не просто были, а к ним можно было прибегнуть. Я понял, что список превышает раза в 3 наше эфирное время. Поэтому, ну, можно было, конечно, растянуть резину и сделать вместо сегодняшнего эфира как минимум 2, скажем. Но мне кажется, что лучше как бы более сжато, но более динамично. Да? Иначе все-таки вот все качественно, даже качественная музыка имеет способность размываться.
С чувством легкого голода.
Да, вот как из-за стола, считать. Если ты встал за стола с чувством легкого голода, значит, с тобой все в порядке. Значит, ты хорошо поужинал, предположим. А если ты, значит, встал и чувствуешь, что ты обожрался, ну, это явный перебор, как бы, да. Так, значит, Мокик из Кирова. Я эту историю читал в одном из эфиров про дом с привидениями, там, где речь еще у нас шла про Black Sabbath. Правда, Оззи рассказывает, что это не с ним происходило, а с Тони Айоми. Вот. Конечно, битловские вопросы, ну, явно совсем не в тему, но если уж просто, чтобы человека не мучить, то вот ультразвуковой сигнал для собак, Ник, это на сержанте в концовке. Все равно мы его не слышим, поэтому, ну, просто так исторически знайте, что это там. Ну, мне, в основном, мне все-таки кажется, что вполне логично вопросы, связанные с Битлз, задавать в битловском эфире, а не здесь. Или хотя бы в «Беспределе». Значит, 95-й год, следующий диск «Osmosis». Я как-то вот не задавался долгое время вопросом, что же это такое за название «Osmosis». Пока, наконец, просто
есть даже не знаю. Есть такое слово такое, ведь действительно, оказывается,
я полез
есть.
В словарь, да. Только есть слово «Osmosis» с одним «S», да. И оно означает «постигать». То есть, значит, если мы соединяем «Ози» и «постигать», получается такое «Ози» постижение или что-то.
Но «Osmosis» — это, видимо, область постигнутая. Доступная,
да,
для постижения,
возможно,
область.
Да, возможно, то есть, ну, во всяком случае... Вот
известная, вот, изученная и постигнутая область.
Представляете, да, что вот объединено здесь имя Ози плюс вот «Osmosis». Состав музыкантов, ну, естественно, Ози, Зак Уайлд. На басу, кстати, обратите внимание, Гизер играет, Гизер Батлер.
И это ведь вскоре после того, как они едва не объединились для записи альбома «Cross Purposes», тогда Ози чуть не примкнул к ним.
На барабанах играет Динка Странова. На клавишных играет два человека: Майкл Бьёрнхорн и Рик Уэйкман. С Уэйкманом уже еще во времена Black Sabbath пересекались пути Осборна. Вот. Ну и давайте, наверное, сейчас пару вещей послушаем, а потом небольшой фрагментик.
Интересно, кстати, что один из продюсеров диска, Марк Хадсон, который впоследствии работал с Ринго, и здесь присутствуют авторы, которые писали потом для Ринго, Стив Дьюдас, если не ошибаюсь. Вот эта компашка здесь еще засветилась.
Ну и слушаем для начала Перри Мейсон.
Неповторимый.
Моя любимая вещь, не просто вот любимая вещь у Оззи, а это одна из вообще моих самых любимых вещей в рок-музыке. То есть я бы ее лично вот воткнул, ну, в десятку-то точно самых вот грандиозных каких-то вещей. Я даже не могу объяснить. Всегда очень сложно объяснить, почему тебе какая-то вещь нравится или вот не нравится.
Я бы...
У меня просто вот сколько раз я слушаю, простите, Дмитрий, у меня всегда мурашки по спине пробегают вот этой вещи. Вот от одного начала. Вот первые там секунд 10 и просто все.
Мне тоже ужасно нравится. Я бы вот твои слова в отношении себя применил бы к песне «Mama, I'm coming home», которую ты
тоже очень
ставил.
Хорошо, да. Ну, давайте слушаем Перри Мейсон. Ну и потом
это
будем двигаться
прекрасно.
Дальше. We'll be right back. умопомрачительная совершенно вещь. Да? Дядя Миша просто...
Я в экстатическом состоянии.
Бьет поклоны, да.
Это гениально.
Ну, давайте, чтобы вот еще две вещи в этом часе уложились, нам нужно сейчас просто без пауз практически их заводить. И следующее называется «I just want you». Я просто хочу
без лишних, как говорится, слов. Вот не знаю, дядя Влад, согласишься ты или нет, мне кажется, эта песня не только по названию, но и по ощущению перекликается с битловской «I want you». She's so heavy.
Ну, не без того. Что-то, возможно, общее есть. И текст очень хорош, конечно, жалко. Ну, просто представьте, если вот хотя бы даже не делать подстрочный какой-то перевод каждой песни, а если просто даже рассказывать в нескольких словах, о чем каждая песня, это приведет к тому, что мы пару песен просто придется выбросить.
Но да, вообще, вот чем хороши вот эти альбомы, тем, что и тексты незанудные. Вот чем страдает Оззик вот в последнее время, что тексты обязательно, вот весь альбом может быть про то, что в мире все плохо, все прогнило, все ужасно, все просто
суперплохо. Мы дойдем еще, да, дойдем до последних альбомов, они минимально, но будут представлены.
Ты понимаешь, а вот здесь разнообразие же какое присутствует, ну, разные ощущения.
Это же гениальная, потому что просто гениальная пластинка. Следующая вещь, вот тебе наверняка нравится, называется «See you on the other side». Увидимся или до встречи на другой стороне.
Да, практически про загробную жизнь.
Distant voices calling. Радио «Эхо Москвы».
«120 минут классики». Стоп. 120 минут классики рока. Один час, три минуты с небольшими копейками. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что речь у нас идет вот уже второй час об Оззи Осборне.
И да.
И у нас сегодня звукорежиссерит дядя Коля Котов, а ведущих зовут дядя Миша.
И дядя Володя. И в конце прошлого часа мы слушали вещь «See you on the other side». Просто короткая у меня история связана в жизни с этой вещью. Ты знаешь, вот иногда думаешь, когда ты работаешь вот с людьми, сидишь в одной комнате, и у одного человека на телефоне стоит в качестве звонка песня какая-то. Вот думаешь, что самое плохое может быть? На первый взгляд кажется, что самое плохое, когда у сотрудника на телефоне стоит какая-нибудь отвратительная, ужасная песня. Ты вынужден, например, каждый раз, когда у него раз в полчаса звонит телефон, слушать эту ужасную песню, которую ты не любишь, да, например. Но хуже этого может быть только то, когда у человека на телефоне рядом стоит любимая твоя песня. Вот это еще хуже. Но самое удивительное то, это показатель, мне кажется, уровня песни, что при том, что я вот примерно год она у него где-то стояла, или может быть полтора, вот за это время я не утратил своей любви вот к этой песне. Ты понимаешь,
это говорит значит, о том, это что... настоящая любовь.
Ну, это говорит об уровне да. песни, о том, что действительно она не приедается.
Согласен. Сейчас продолжим. Значит, я хотел только еще напомнить номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. И мы постараемся все-таки побольше успеть сегодня вот в оставшееся время завести побольше музыки. Еще кое-что нужно зачитать от самого Оззи. А вот в беспредельном часе абсолютно будем отвечать на все ваши вопросы и активно общаться.
Много пришло писем, заявки пришли, готовьтесь.
Небольшой фрагментик. Вот я говорил, что Оззи неоднократно обращался к разным врачам. В том числе вот в одной из клиник его решили подвергнуть вот, как бы особому такому методу. То есть врач, собственно, я зачитываю. Я отправился в Миннесоту, в клинику Хейзелден в Центр-Сити. Стояла зима и было жутко холодно. Меня постоянно знобило и тошнило. Я сам себя все время жалел. В первый же день врач собрал всех нас вместе и сказал: когда вы разойдетесь по своим комнатам вечером, попробуйте посчитать, сколько вы потратили на наркотику и выпивку с того момента, как вы стали их употреблять. Просуммируйте все это и результаты принесите мне. То есть понятен ход такой. Это я уже от себя говорю, да? Чтобы показать, вот сколько вы сэкономили денег, если бы вы этим не занимались.
Да.
Вечером, продолжает Оззи, я взял калькулятор и принялся считать. Я намеревался показать врачу огромную сумму, поэтому я намеренно завышал цифры. Например, это касалось количества пинт пива, которое я выпивал за день. Я написал 25. И сколько стоит одна? В результате у меня получилась просто неприличная цифра. Она была огромной и казалась невероятной. Что-то около миллиона. Я попытался заснуть, но не мог. На следующий день я показал свои подсчеты врачу, и он сказал: впечатляет. Я поразился, поскольку ожидал, что он скажет: так не годится, Оззи, дайте мне более реальные цифры. Но он сказал: и это только на питье? И наркотики, сказал я. Вы уверены, эта цифра включает абсолютно все? Спросил он. Это же миллион, сказал я. Как может быть больше? А вас когда-нибудь штрафовали за пьянство? Да, было несколько раз. А вам приходилось отменять концерты из-за пьянства? Или, может быть, вам запрещали когда-нибудь выходить на сцену в пьяном виде? Да, было несколько раз. А вы платили адвокатам, чтобы они уладили ваши проблемы, возникшие из-за пьянства? Да, было такое. А медицинские счета? И не раз. А как вы думаете, если бы вы всегда были трезвым, вы заработали бы больше на продажах своих пластинок? Возможно. Возможно? Согласен, определенно больше. И последний вопрос. Вы лишились какой-нибудь собственности или накоплений в процессе развода, вызванного вашим пьянством? Да, док, я потерял буквально все. Вот что, Оззи, я прикинул и произвел свои собственные расчеты накануне. Хотите знать, сколько, по-моему, стоит ваша привязанность к алкоголю? Ну, валяйте, док. Он назвал мне цифру, и меня чуть не вырвало. Вот, а мы слушаем еще одну вещь с альбома Osmosis, называется Ghost Behind My Eyes. Thank you.
There is a person living in my head. She comes to visit every night in bed. I fight the demon, but it just won't fall. The voices in my dungeon starting to call. The spider's dancing on the wall.
Behind my eyes, или призрак перед моими глазами, или за моими глазами. Интересно, кого Оззи имеет в виду под этим призраком?
Видишь, там у него в песне женщина живет какая-то в его голове.
И вообще личность какая-то, person там живет. В общем, кто у него только в голове не живет?
Ну, в общем, да, при его образе жизни, видимо, там...
И мальчики кровавые в глаза.
Да, абсолютно. Значит, если идти по хронологии, то у нас Осмосис — это 95-й год, а в 98-м вышел диск Black Sabbath под названием Reunion.
Ну, это просто пик вот должен был быть уже, да, абсолютно.
Да, значит, вот сейчас прочитаем, послушаем оттуда вещицу, но сначала небольшой фрагмент, что Оззи на эту тему тут написал. «Летом мы отправились в дорогу. Поначалу наш состав был не совсем классическим. Я, Тони Гизер и Майк Борден из Faith No More, который заменил Билла. Честно говоря, не понимаю, почему Билл не смог играть на этих первых концертах, но мне сказали, что у него проблемы со здоровьем. В том числе тяжелый случай агорафобии. Так что получилось, что мы все оградили его от стресса. К концу года он присоединился к нам, и мы все вместе сыграли два концерта в Бирмингемском выставочном центре, которые прошли с необычайным успехом. Хотя я постоянно исполнял на сцене вещи сам, но по-настоящему они звучат только, когда мы исполняем их все вместе, вчетвером. Сегодня, когда я слушаю записи тех концертов, мы выпустили их на следующий год под названием Reunion, у меня бегут мурашки по спине. Мы не записывали никаких наложений, не делали абсолютно ничего. Когда вы ставите этот альбом, он звучит абсолютно так же, как мы звучали тогда на концерте. Все прошло так хорошо, что мы решили записать вместе новый альбом, который должен был стать первым после диска Never Say Die 78 года. Мы отправились в Южную Уэллс, в Rockfield Studios, где, собственно, я и ушел из группы 20 лет назад. Поначалу все шло довольно гладко. Мы записали пару бонусов для альбома Reunion, Psycho Man и Selling My Soul, однако потом снова началось. Так, по крайней мере, мне показалось. Оззи, сказал Билл после очередной первой репетиции, после окончания первой репетиции, не можешь сделать мне массаж, у меня что-то руку тянет. Началось, подумал я. Серьезно, Оззи? О, боже, рука! Я закатил глаза и вышел из комнаты. Через мгновение к входу подкатила машина скорой помощи со всеми своими мигалками. Она остановилась прямо у входа в студию, из нее выскочили 4 санитара и понеслись внутрь здания. Через минуту они вышли, неся на носилках Билла. Я все еще думал, что это шутка. Мы все думали, что разговоры о нездоровье Билла – это чушь собачья, что он таким способом лишь набивает себе цену. Отчасти я даже восхищался потратить на все это столько усилий. Тони тоже думал, что он валяет дурака. Он как раз собирался пройтись и, увидев подъезжавшую скорую помощь, сказал: «Не иначе, как за Биллом». Билл всегда был тем мальчиком, который в сказке кричит: «Волк, волк!». Помню, я как-то пришел к нему домой, и он сказал мне: «О, привет, Оззи. Знаешь, что со мной случилось? Я только что вышел из комы». «Что значит из комы? Это ж почти что смерть. Ты понимаешь это, Билл? Я только знаю, что я лег в постель в пятницу, а сегодня вторник, и я только очнулся. Разве это не кома?» «Нет, это значит, что ты принял слишком много наркотиков и пьешь слишком много сидра. Вот ты и спишь по трое суток, дурацкая твоя башка». Но на этот раз Билл не валял дурака. Его затекшая рука была первым признаком серьезного сердечного приступа. Его родители умерли от болезни сердца, это было у них семейное. Он пролежал в больнице бог знает сколько времени, когда его выписали, он не смог работать еще целый год. Поэтому мы вынуждены были играть на концертах снова без него, что, в общем, было не совсем, конечно, красиво. Когда же, наконец, он смог работать, мы снова засели в студии, но из этого ничего не вышло. А пресса обвинила именно меня в том, что мы не записали новый альбом.
Какая грустная история.
Да, ну, как бы все у Оззиков, все смешное и грустное, оно все как бы соседствует.
Как и в жизни.
Да, как и в жизни, видимо. И давайте слушаем как раз Psycho Man, да.
Yeah.
Ну, абсолютно сэбботовская вещь, но у меня ощущение, что после No More Tears и Osmosis вот это слушается как такой шаг назад все-таки. Может быть, ничего плохого, в принципе, нет в классическом звучании Sabbath, вот в этом, образца 95-го года, но ощущение, что какая-то искра, какая-то изюминка, вот ну, чего-то может, оригинального здесь не хватает.
Может быть, именно поэтому вот ничего как бы такого монументального, грандиозного и не получилось из-за соединения.
Может быть, даже в некотором роде это и к лучшему. Может быть, не получилось большого разочарования, а получился хороший концертник вместо этого.
Значит, я что хотел сказать, что вот фрагмент, который я зачитываю из воспоминаний самого Оззи, они, в общем, немножко могут хронологически быть сдвинуты, да, потому что очень сложно найти вот на каждый исторический, как бы, вот, да, связанный с каким-то альбомом, вот, воспоминания, потому что их очень много, они разные, и хочется наиболее какие-то яркие, видимо, зачитать. Поэтому не удивляйтесь, что-то у нас немножко будет сдвигаться, как бы, во времени, да, из воспоминаний Оззи. Значит, я думаю, что сейчас самое время, все-таки нужно несколько слов сказать насчет вот этого сериала «Семейка Осборнов». Я не могу сказать, что я очень много серий видел. Я видел, пожалуй, один сезон, первый. И у меня совершенно определенное мнение сложилось по поводу того только, что я видел. Я не могу говорить за весь, как говорят в Одессе, за весь сериал. Я могу говорить только вот за первый сезон. Я, конечно, ну, вообще в то время, когда я впервые его смотрел, я вообще совершенно по-другому относился к Оззи. Вот. И когда я это увидел, я был совершенно поражен, насколько это не соответствовало тому, вот, что я ожидал в этом сериале увидеть. То есть, во-первых, что я должен сказать, что он весь построен на совершенно... Вот, то есть там, конечно, пару раз там звучит музыка вот, Оззи, там, да, но в основном все идет на такую довольно легкую, под такую легкую, приджазованную музыку, что совершенно как бы вот с персонажем самим совершенно не стыкуется. Во-вторых, все снято необычайно легко, с юмором. Чего стоит там, например, сцена, когда утром, рано утром, Оззи выходит чуть не в халате, насколько я помню, в тапочках, в комнату и видит, что там посреди ковра, такого роскошного ковра на всю комнату, одна из собак наложила кучу. И он растерянно на все это смотрит и орет: «Шарон! Шарон!» Он не знает, что он уже делает в такой ситуации, да? Или там, как они приглашают, значит, специальную женщину обученную, да, что с собакой нужно поработать и научить, что, значит, гадить на ковер нехорошо, что нужно это делать, значит, где-то в каких-то специально отведенных местах. И, значит, целый день, значит, женщина занимается собакой, когда, значит, наконец они ее благодарят, и она уходит к вечеру, и, значит, они все сходятся на том, что вот видите, вот, вот вам, пожалуйста, вот они результаты. И вот сегодня как раз ничего не произошло. И тут же собака делает лужу посреди этого ковра. Вот. И это и масса других каких-то, значит, моментов таких, которые вот я лично вот воспринимаю. Ну как, это в принципе, это вот как это называется, ситком такая, да, тут существует жанр такой, да, когда, значит...
Situation comedy.
Да, да, когда, значит, персонажи все известные из одной серии в другую, значит, кочующие, когда у них есть сценарий, и они что-то такое говорят, и говорят очень, очень часто какие-то смешные реплики, да, но все это делается по сценарию, ну, когда вы смотрите какой-то телевизионный фильм, а здесь то же самое, но нет никакого сценария, это все реально в жизни происходит, да, и это совершенно меняет, как бы, ситуацию, то есть я получил большое удовольствие. Вот, повторяю, я смотрел только первый сезон.
Но этот сериал, конечно, здорово вообще повлиял на то, как Оззика стали воспринимать люди. С одной стороны, он, конечно, молодое поколение приобщил к Оззику, да, потому что это по MTV смотрели, мальчики, девочки совершенно другого возраста. Наверное, это хорошо. Но с другой стороны, что, в принципе, Оззи перестал восприниматься как такой рокер. Конечно, никто всерьез не воспринимал Оззика как человека абсолютно серьезного в себе, как бы. Но понятно было, что Оззик человек эксцентричный и с чувством юмора. Но мне кажется, что, может быть, здесь, не знаю, может быть, Оззик не планировал это, планировал, но градус, как бы, отношений к нему, он как-то изменился, может быть, слишком сильно.
Тут, кстати, там масса есть. Ну, я надеюсь, все-таки она рано или поздно, книжка на русском выйдет, тогда вы прочитаете. Там есть масса моментов, в которых он пишет так, со смехом. Он говорит, что никогда не предполагал, какой это произведет эффект. Он говорит, что я столько лет провел на сцене в составе Black Sabbath, потом сольно, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что после первого дня показа сериала по телевидению я понял, что я не могу никуда пойти. То есть я не могу выйти из машины там на бензозаправке где-то, я не могу войти в магазин, потому что меня не просто узнают, а ко мне кидаются куча людей за автографом.
Ну, вот, вот эта ситуация, которую, конечно, действительно вряд ли кто-то мог предугадать, но в результате вот имя Оззи, оно стало, вот это один из шагов был к тому, что Оззи стал таким брендом, и некоторые, может быть, даже новые альбомы Оззи стали воспринимать после этого как приложение вот к этому сериалу, приложение вот к этому человеку, который эксцентрично себя ведет, ходит в трениках там.
Но что самое смешное, что сам Оззи, это не его идея была, и он сам, в общем, как бы... Ни разу не говорил, что да, я хочу сниматься, я хочу вот этого всего. Он находился тогда в самом худшем своем состоянии. То есть у него тогда начался тремор рук, он начал заикаться, значит, у него плохо было с речью. Это, кстати, видно в сериале. Первое создается впечатление такое, что это несколько наигранно. На самом деле он реально так с трудом иногда говорил. Поэтому вот этот свеч, ко всему прочему, снимал в самый такой тяжелый для него период, вот, если говорить о самочувствии. Не случайно вскоре после этого он сказал, что ну все, баста, я, значит, перестаю давать концерты, ухожу на пенсию. Вот, кстати, небольшой фрагментик, вот что произошло после этого. И вот как-то утром я встал, налил себе чашечку чая и как бы случайно сказал Шарон: «Не организуешь ли мне выступление на одном из фестивалей в Америке в этом году?» «Что это значит, Оззи?» «Я хотел бы выступить, я хочу вернуться». «Ты уверен?» «Шарон, я уже с ума схожу от безделья». «Ну хорошо, если ты серьезно, то я кое-куда позвоню». Она позвонила организаторам фестиваля в Лоллапалузе, и они послали ее. «Оззи Осборн, кому нужен этот чертов динозавр?» — сказали они, не утруждая себя объяснениями. Это, как можно себе представить, лишь завело Шарон. Поэтому через пару дней она сказала: «Да пошли они все, мы проведем свой собственный фестиваль». «Погоди, погоди, Шарон, что ты имеешь в виду? Что значит наш собственный фестиваль? Мы арендуем несколько залов и все сделаем сами. Пусть они поимеют сами себя, эти лолопа-мудалузеры. Но ведь это бешеные деньги. Не буду тебя обманывать, Оззи, это действительно могут быть большие деньги. Но, может, игра стоит свеч? Окей. Но прежде чем ты начнешь арендовать стадионы повсюду, давай-ка прощупаем почву, а? Давай начнем с небольших залов, как мы делали во времена Blizzard of Oz. Если все получится, тогда мы размахнемся». «Хорошо, пожалуй, ты прав, мистер неожиданный бизнесмен. А как насчет... Как ты хочешь назвать фестиваль?» «Озфест». Как только она произнесла это слово, у меня сразу возникла ассоциация «Пивофест». Название просто в яблочко. Так все началось. Нашей стратегией было собрать все невостребованные группы, которые больше никуда не могли пробиться, объединить их и предоставить им сцену. Все получилось лучше даже, чем мы ожидали, потому что кроме нас все эти группы никому не были нужны. В музыкальном бизнесе на тот момент существовали абсурдные правила. Если ты хотел снять зал, ты должен был сразу выкупить все билеты. А потом твое дело. Хочешь, продавай их. Хочешь, раздавай бесплатно. Black Sabbath в начале своего пути с этим никогда не сталкивались. Иначе нам бы никогда было не выбраться из Астона. Где было нам взять столько денег? Через год, в 96-м году, мы были готовы. Мы, как и собирались, начали с небольших залов в Фениксе и Лос-Анджелесе. Так мы начали турне в поддержку альбома «Osmosis». Турне прошло под вывеской «Пенсия подождет». Все прошло просто великолепно. С первого дня успех был невероятный. Сразу по окончании Шарон спросила: «А знаешь, кто будет у нас хедлайнером на Озфесте 98?» «И кто же?» «Black Sabbath». «Что? Шутишь? По-моему, там остался вообще один Тони Айоми, а их последний альбом даже не попал в чарты». «Нет, Оззи, это будет настоящий Black Sabbath. Ты, Тони, Гизер и Билл. Снова вместе, спустя 18 лет». «Вот как?» «Да, пора, Оззи, зарыть топор войны. Раз и навсегда».
Отлично. Retirement Sucks. Вот так там было.
Retirement Sucks, да, по-английски. Точно. Ну и мы добрались до 2001 года, до альбома Down to Earth. Там состав немножко изменился. Ну, остались Оззи и Зак Уайлд. На басу играл Роберт Трухильо. А на барабанах некто Майк Бордин.
Майк Бордин — это же из Faith No More,
да.
Музыкант.
Вообще, с которым они ездили вместо Билла.
Но, конечно, некоторое разочарование, может быть, даже не некоторое, довольно серьезное после Osmosis, потому что Оззи, может быть, испугался обвинений в том, что он запопсел, вот, и как бы выдал такой хэви-металлический забойный альбом. Но у меня ощущение, что каких-то вот запоминающихся песен в фирменном стиле Оззи здесь вот совсем не так много оказалось.
Ну, зато есть вот это вот замечательное, которое нам с дядей Мишей безоговорочно нравится.
Это может быть поп-музыка, но вот...
Ну, она качественная, она качественная, да. Называется Dreamer. И мне, кстати, отчасти это, в общем, песня про самого Оззи, потому что он действительно, какой мне представляется, в общем, мечтателем таким.
Мне да, вообще очень нравится песня.
Наивный он
месседж,
в чем-то.
Месседж, который здесь присутствует.
I'm not afraid to die.
фантастическая вещь. Я готов полностью себя ассоциировать с персонажем этой песни. И отдельное спасибо Заку Уайлду, который играет здесь соло. То есть любой другой гитарист на месте Зака Уайлда, такой техничный гитарист, как Зак Уайлд, мог бы сыграть 10 тысяч нот здесь, на этом соло. Но Зак Уайлд придумал мелодический ход просто из 8 нот. 8 нот он играет в разных октавах, и получается просто фантастически.
Ну, а сейчас послушаем очень хорошо всем знакомую вещь с альбома Undercover.
Но ты ведь, может быть, стоит пару слов сказать, что изначально вот Оззи выпустил бокс-сет под названием Prince of Darkness разных редкостей и раритетов, и там был диск эксклюзивных песен, который Оззи специально как будто бы записал для этого бокса, вот, который состоял только из кавер-версий любимых исполнителей Оззи. И это вышло в составе Prince of Darkness. А потом, видимо, Оззи вот сделал ход, который мне вот внушает большое уважение. То есть он не стал делать такую
навязывать
торговую фишку, да, то, что мне нужно.
Чтобы это послушать, чтобы нужно было купить целый бокс.
Вот. А он сделал очень здорово. То есть он выпустил эти каверы отдельным диском и даже добавил вот еще несколько вещей. Может быть, для того, чтобы купили и бокс, и вот этот вот альбом. Но замечательно он совершенно сделал. Я буквально чуть-чуть скажу. Разных совершенно исполнителей он подобрал, но все абсолютно здорово подходит под стиль Оззи. И вещь King Crimson, и то, что он играет здесь.
Даже с Moody Blues.
Moody Blues и Buffalo Springfield совершенно неожиданным. И отличная, кстати, вещь Джо Уолша. Он попадает просто абсолютно в свой собственный жанр здесь.
Ну, а мы будем слушать вот эту песню. Я даже не буду ее называть, вы наверняка ее узнаете.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to see. Keep your dog with religion and your sex and TV. And you think you're so clever and you're classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the fool on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Album Undercover, очень хороший диск. Единственное, на мой взгляд, что вот его не дает, единственная промашка здесь, это отсутствие Зака Уайлда, на мой взгляд. То есть, понятно, что они разругались на тот момент с Заком Уайлдом, но вот Уайлд здесь просто, мне кажется, фантастические бы вещи смог сделать на гитаре, мелодические, которые он умеет. Вот, здесь же на гитаре присутствует Джерри Кантрелл из Alice in Chains, который тоже хороший гитарист, но все-таки здесь он немножко не к месту оказался, как мне кажется.
Ну, мне кажется, что вот с Уайлдом как-то такое взаимопонимание у Озика было. То есть каждый вот друг друга, они взаимно друг друга дополняли, и вот идеальный какой-то
ну вот
музыкант.
Альбом Back to Earth, может быть, там у них исчерпались их собственные идеи, то, что они могли придумать вместе, показал какой-то кризис их совместного творчества, но здесь вот на кавер-версиях, мне кажется, они могли бы вот второе дыхание какое-то обрести.
Прежде чем мы к следующему альбому обратимся, а это Black Rain 2007 года, небольшая такая, небольшое воспоминание Оззи, оно тоже связано со съемками MTV, этого сериала. Я отправился на уикенд в Welder's House. Это было в Англии. Вместе со своим помощником Тодди. MTV уже отправил туда свою съемочную группу. К этому времени съемки у нас дома в Америке уже порядком надоели. И они были рады снять что-то новое. Но там снимать особенно было нечего. У меня был квадроцикл Yamaha Banshee с двигателем в 350 кубических сантиметров. Это была пуля на колесах. Я часами гонял на нем по полям. Иными словами, большую часть уикенда я провел именно так. И вот в понедельник утром, 8 декабря, в день, когда сингл «Changes» поступил в продажу, я снова решил покататься. К этому моменту бригада телевизионщиков уже немного притомилась меня снимать. У них даже не были включены камеры. Помню, я слез с квадроцикла, чтобы открыть ворота, закрыл их после того, как все они вошли, снова сел на байк и поехал по влажной скользкой тропинке. Потом, подъехав к крутому спуску, нажал на тормоза. Беда этих квадроциклов в том, что газ прибавляется не поворотом ручки на руле, как у мотоцикла, а нажатием специального рычага дроссельной заслонки. Этот рычаг очень легко нажать случайно, особенно если ты пытаешься сохранить равновесие байка. И именно это и произошло со мной, когда я спускался вниз со склона. Передние колеса попали в ямку, моя правая рука от удара соскользнула с руля и нажала на рычаг дроссельной заслонки. Двигатель взревел, вся эта махина буквально выскользнула из-под меня, перевернулась в воздухе, сбросив меня на траву. Я даже успел подумать, кажется, обошлось. Но в ту же секунду байк рухнул прямо на меня. Крэк! Когда я открыл глаза, мои легкие были заполнены кровью, а шея сломана. По крайней мере, так мне сказали потом врачи. Ну вот, подумал я, похоже, я умираю. Следующие две недели я помню весьма смутно. Первые часы я постоянно то проваливался куда-то, то снова приходил в себя. Я смутно помню, как мой охранник Сэм посадил меня на свой байк и вез домой по полям. Помню фрагментарно, как меня везут в карете скорой помощи, а вокруг суетятся врачи. Затем я стал куда-то проваливаться. Перед тем, как окончательно потерять сознание, я потянул доктора за рукав и прошептал ему: «Что бы вы ни делали, не трогайте только мою татуировку». Вот, и слушаем, значит, две вещи сейчас у нас будут с альбома Black Rain. Для начала «Заглавная» и состав музыкантов. Последний, значит, альбом при участии Зака Уайлда. На ударных Майк Бордин, а на басу Бласко. Ну и сам Оззи, естественно. Такая ярко выраженная антивоенная песня о том, что может с нами произойти, если мы как бы не покончим с войной.
Можно себе представить.
На планете.
Black rain is falling, contaminating the ground. The human race is dying, the dead are scattered around. What is the price of a bullet? Another hole in the head. A black rain over a coffin. We'll be right back.
pictures confuse me. I watch the body count rise. Why are the children all marching into the desert to die? The human psyche is twisted. The madness rising again.
Почти индастриал на Тозе здесь звучит. Ну, то есть Този двигается, как бы пытается двигаться в ногу со временем, но, мне кажется, звук становится немножко искусственным.
Ну, конечно, этот альбом не идет ни в какое сравнение с Osmosis и с No More Tears, но, тем не менее, вот здесь есть и эта хорошая вещь, еще одну нам предстоит послушать. А сейчас такой серьезный последний фрагмент. Честно скажу, я никогда не думал, что доживу до седьмого десятка и буду вполне жизнеспособным. Если бы меня, когда я был мальчишкой, выстроили в ряд со всеми другими мальчишками с нашей улицы и спросили, кто из нас доживет до 2009 года, у кого из нас будет пятеро детей и четверо внуков, а также дома в Букингемшире и Калифорнии, я бы на себя и гроша не поставил. Но это же смешно, потому что когда я рос, все было против меня. Меня вышвырнули из школы, когда мне было 15, и я толком не умел читать. Но в конце концов я победил. Мы все победили. Я, Тони, Гизер и Билл. И сейчас я чувствую себя прекрасно, как никогда. У меня есть, конечно, свои пунктики. Я очень боюсь знакомиться с новыми людьми, хотя это бывает периодами. Я очень суеверный. Если я занимаюсь в тренажерном зале, любое упражнение я повторяю больше 13 раз. Всегда. Я никогда ни при каких условиях не надену ничего зеленого. Зеленый цвет меня пугает. Не знаю почему. Может, потому что у меня была когда-то зеленая машина, и она постоянно ломалась. И готов поклясться, что трезвая жизнь сделала меня в какой-то степени экстрасенсом. Стоит мне сказать Шарон: интересно, а как поживает такой-то, кого я не видел бог знает сколько лет, и уже на следующий день он тут как тут? Меня часто спрашивают, действительно ли я сейчас веду трезвый образ жизни, насколько это мое решение твердо. Я не могу сказать того, что всем хотелось бы услышать. Я могу лишь ответить, что в данный момент это так. Вот все, что я могу сказать. Я всегда говорю только о данной минуте. В какой-то момент я просто понял, что дошел до дна. На этот путь у меня ушло 4 десятилетия, но я прошел его до конца. Мне не нравилось в себе все. Продолжать жить было страшно, но и умирать я тоже боялся. Но и такая жизнь – это не жизнь. Я решил привести себя в порядок. Первым делом я отказался от сигарет. Меня спрашивают: «Как ты смог это сделать?» Но я так устал покупать эти пачки, открывать их, доставать из них сигареты, прикуривать, снова закрывать, что я решил к черту и пережил ломку. Я просто больше не хотел всего этого. Потом я точно так же поступил с алкоголем. Однажды, уже прожив какое-то время в полной трезвости, я спросил у Шара: «Слушай, можно мне выпить?» А она ответила: «Ты достаточно стар для того, чтобы решить это самостоятельно». «Но я никогда не умел делать правильный выбор», — сказал я. «Я всегда выбираю то, что не надо». «Оззи, тебе что, и правда хочется выпить?» — спросила она. И впервые в жизни я честно ответил: «Нет». Раньше, если я временно прекращал пить, я вспоминал о том удовольствии, которого лишаю себя. Теперь же я думаю только о том, как плохо всегда, всегда заканчивалось это самое удовольствие. Сегодня я не знаю, сколько стоит пинта пива, и не хочу знать. Это удивительно, если учесть, что большая часть моей жизни вертелась вокруг паба. Но больше меня это не интересует. На прошлой неделе я останавливался в отеле «Беверли-Хиллз», а наткнулся там на Ронни Вуда из «Роллинг Стоунс». Он, похоже, был навеселее, и я подумал: «Бог ты мой, он все еще никак не уймется». Недавно я столкнулся с Китом Ричардсом на вручении каких-то премий. «Как дела, Кит?» — спросил я. Он ответил: «Совсем неплохо для живой легенды». А я чуть не ответил ему: «Живой? Твою мать, да ты, Кит, как и я, мы оба ходячие мертвецы». Многие из моих старых приятелей все еще пьют, но они приближаются к возрасту, когда выпивка уже не может не сказываться на здоровье. Один из них недавно умер от цирроза печени. После похорон все отправились в паб. И все стояли посреди паба с траурными повязками на рукавах и пили ром с черной смородиной. «Вы что, хотите как можно скорее составить ему компанию, или как?» — спросил я. «Но в Англии так живут. Люди идут в паб, чтобы вспомнить человека, который ушел от них, потому что ходил в паб слишком часто. Это культура алкоголиков. Когда я был моложе, мне казалось, весь мир пьян. А потом я переехал в Америку, понял, что пьяна только Англия. В конце концов, я отказался и от наркотиков».
Все-таки он немножко занудный стал, дедушка.
Ну, возможно. Еще одна песня с этого самого альбома «Black Rain» называется «I don't wanna stop». «Не хочу останавливаться». Там как бы все пересказывать не будем. «Я всегда стремился быть на вершине и был на вершине, и останавливаться я не намерен».
Ну и правильно. Зачем останавливаться?
Вот, ну и у нас впереди кусочек, видимо, фрагмент вещи с последнего альбома Scream. Песня называется Let It Die. Ну, я бы перевел, наверное, да чтобы оно все провалилось. Что-нибудь так. Там как бы поется: я рок-звезда, я деляга, я слуга, я спасенный, я грешник, я убийца, я жертва, я учитель, я спаситель. Я для вас буду тем, кем вы захотите меня назвать. Я такой же точно, как вы сами. Вот, ну и совсем коротенький кусочек такой в конце книги. Я уже сказал Шарон, что только не кремируй меня, пожалуйста. Я хочу, чтобы меня положили в землю в каком-нибудь саду и чтобы в моем изголовье посадили дерево. Лучше всего посадить яблоню, чтобы дети могли делать из меня вино и упиваться им до потери памяти. Что касается надгробного камня, у меня нет никаких иллюзий насчет надписи на нем. Я закрываю глаза и вижу эту надпись. Оззи Осборн родился в 48-м году, умер... Пока не знаю. Он откусил голову летучей мыши. Слушаем, и после новостей встретимся в беспределе. Еще раз всех вас приветствуем, с удовольствием это делаем. 2 часа 3,5 минуты в Москве. Не знаю, как там у вас, все зависит от того, где вы слушаете в данный момент эфир. А может быть, вы его слушаете в записи, тогда как бы время для вас, конечно, значения не
имеет. Привет из записи вам.
Привет вам из прошлого.
Из прошлого, да.
А? Как это интересно. Хорошо, да? У нас сегодня звукорежиссерит дядя Коля Котов, а нас, вот ведущих, зовут дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-ок, еще раз напоминаем, теперь вот, пожалуйста, на любые темы спрашивайте. Плюс 7-985-970-45-45. Ну, давайте все-таки вот на бетловские темы будем разговаривать с понедельника на вторник ночью, да? Ну, что ж, вот просто и так у нас...
Тут есть вот некоторые письма,
которые... Человек спрашивает, какое самое длинное соло у Битлз было?
Наверное, Эрик Клэптон играл, наверное, когда он на гитаре Gently Whips.
Мне кажется, Битлз, они, в общем, как-то... Все равно, что спрашиваете, когда самое
этим.
Барабанное соло было.
Ну, барабанное...
Одно единственное на Abbey Road, по-моему, было, там, секунд на 7, наверное.
Но еще было небольшое на Birthday.
А еще было, наверное,
на Every Little Thing небольшой, да? Такой.
Да, да, было дело, было.
Если это можно назвать соло, конечно, просто ритм там отбивается.
Ну, давайте начнем как бы музыкальную часть беспредела, да, а дальше все будет зависеть от того...
Писем очень много, кстати.
Вопросы. На сайте не так много. Ну, все-таки есть. Итак, Пол Роджерс у нас. Love Reigns. То есть, ну,
любовь царит.
Царит така. Всем, всем вершит все, все, всю, всю жизнь, видимо.
Это же какой-то недавний, скажи, пожалуйста, Пол Роджерс. Или это уже давний Пол Роджерс?
Это как-то не самый последний. Ну, не знаю, вот на диске стоит 2000 год.
А, ну такой, средний, средний недавно.
А, это вообще записано в 95-м, а в 2000-м, видимо, выпущено. Так, Валера пишет, огромное спасибо за Ози, слушал, как и прошлые передачи, на одном дыхании. Всем вообще спасибо, кому в радость, в удовольствие был Ози. Ань, я не знаю, какую историю таинственную. У Ози все, все истории жизни, они все в той или иной степени таинственные. Мне кажется, ну, так сходу во всем что-то я не скажу. Андрей из Оренбурга. Уже год как нет Дио. Будем его помнить. Да, согласен, конечно. Кстати, сейчас вспомнил, я забыл зачитать вот это сообщение. Его прислала Алиса и спрашивала про альбом Heaven and Hell. И называла эту вещь оттуда Neon Nights, по-моему.
Так Neon Nights — это альбом.
Это же с Дио как раз.
Ну, все правильно, да. Это еще на тот момент группа называлась Black Sabbath все-таки.
Но не, это уже без Ози.
Да.
Но... Это же с Дио.
Да, но группа все еще была Black Sabbath. Альбом Heaven and Hell,
так,
да.
Вот я не знаю, дядя Миш, когда ты женился? Сколько тебе было лет, Алексей спрашивает.
Когда я женился? Ну, наверное, некоторые
больше
и раньше
16.
Женятся. Да, я, да. Вот. А некоторые, с другой стороны, и позже женятся. Кстати, недавно, недавно был даже небольшой юбилей. Практически, я подумал, удивительно, как быстро.
Пять лет?
Пять лет проходит, да.
С ума сойти. Ваня. Значит, я так понимаю, в прошлый раз мы что-то это, об этом поговорили, про дореволюционную Россию. Я вот как бы даже пытался вспомнить. Вы знаете, ничего такого, наверное, не вспомнил как-то, мне кажется. Но смешная очень история такая была. Ну, сейчас вот этого нет, хотя не исключаю, что где-то, может, это и проводятся такие политзанятия, да. А вот в коммунистические времена политзанятия были обязательной составляющей частью. И в том числе, значит, в театре тоже были политзанятия. И вот, значит, там собирают, ну, как бы вот всех, в том числе и старейших там, актеров и актрис малого театра. И вот я не помню, с кем произошло это, с Турчининым или с кем-то там еще из старух так называемых. И вот ее спрашивают, ну а что вот вы, как вот вы себя представляете? Вот коммунизм, когда вот он наступит, как вы себя представляете? Вот, что такое коммунизм? Она говорит, ну коммунизм это когда, ну вот все будет так хорошо, ну как при царе.
Замечательно. Главное, искренне.
Или... Абсолютно искренне, да. Ну. Так, значит, по поводу 6 лет нахождения там у власти, я, честно говоря, уж надо округлять до 10 сразу, раз уж как бы увеличивать. Что такое? 4-6 все равно, 10 надо делать.
Да я думаю, скоро пожизненно.
С передачи по наследству.
Да, вот.
Нормально.
Мне кажется,
как раз за 10 лет там
в этом
направлении дети
мы
уже,
идем.
Там, да.
Несколько писем. Вообще писем очень много пришло, и заявок много пришло. Сразу говорим, не обессудьте, дорогие слушатели, если вот чьи-то заявки мы не выполним. Но продолжается вот история.
Не корысти ради.
Не корысти, да. А исключительно вот. Продолжается история вот с Гленом Хьюзом, потому что сразу два Дмитрия, дядь Володь, два Дмитрия выразили протест по поводу вот нашего, на их взгляд, легкомысленного отношения к Глену Хьюзу, особенно позднего творчества. Вот, в частности, слушатель, который подписывается просто как Дмитрий. Он пишет, значит, вот...
Сейчас последний самый, вот этот самый вот металлургический такой проект назовет, наверное.
Вот, но он пишет, вот Трапис все-таки не самое интересное, что было в его карьере.
Безусловно.
В Deep Purple, конечно, он мало пел и так далее. Но вот есть группа Black Country Communion, говорит
вот
Дмитрий.
Вот это как раз вот то, что я имею в виду.
Вот, там помимо Хьюза в составе Джоба Намаса, Дерек Шеллинген и сын Бонома.
Заводили даже что-то оттуда, какую-то вещь.
Ну вот, я не
очень
знаю.
Ничего слушается, но немножко однообразно, мне кажется.
Ну, мне кажется, то есть это вот действительно такой архетипический, вот такая рок-музыка. Вот самая, самая стандартная, самая действительно, вот как вы, один из слушателей писал, самый вот такой мейнстрим. Но вот какой-то изобретательности, какой-то изюминки, мне кажется, вот не хватает. При том, что я уважаю Джоба Намасу, да, Дерек Шеллинген. Но это такие серьезные люди, вот серьезные музыканты, которые собираются и просто профессионально играют. К их профессионализму абсолютно никаких вопросов нету. Значит, вот другой Дмитрий, который подписывается как Дмитрий Казаков тоже нам написал, что мы зря относимся пренебрежительно, несмотря на то, что его иногда заносит фанк и соул. И это один из лучших роковых музыкантов, композиторов, да, вокалистов. Но мне кажется, что это не несмотря, то есть это здорово, когда вообще музыканта куда-то вот заносит в какие-то неожиданные области.
Мне бы не хотелось просто, чтобы люди вот считали, что я пренебрежительно к Хьюзу отношусь. Ну, просто как бы слишком его, слишком много. Это не значит, что я пренебрегаю вот, его видишь, какими-то вот, лучшими работами.
Нет, ну, как бы у каждого свои взгляды. Действительно, Дмитрий считает, что оба Хьюз Торнер Проджекта выше всяких похвал. Если бы мне предложили выбор между ним и любимым Black Sabbath или Ozzy Osbourne, может, только над Параноид задумался бы. Но... Я не знаю, мне показалось, что Хьюз Торнер Проджект это просто повторение всего прошлого. И, то есть это было
вот
сделано.
Это худшее, по-моему, что есть.
Это было сделано, но до этого, но при этом, причем на более высоком уровне. По поводу заезда фанк и соул.
Еще никто не вспомнил пластинку Меня, которую записывали в Москве, и Торнер, и Хьюз там у него пели.
Но по поводу заездов вот, фанк и соул, я как раз считаю, что это здорово, когда есть какие-то заезды в неожиданной области, но и действительно у Хьюза есть заезды куда-то в музыку соул. Но мне кажется, что соул вот, в лучших своих проявлениях, это музыка, ну, искренняя, может быть, лишенная вот какого-то такого напускного пафоса. Да, хотя везде пафос бывает. А Хьюз, ну, вот я не знаю, мне кажется, вот это человек, которому немножко не хватает искренности, который всегда немножко красуется. И вот такой вот вид, когда человек красуется, мне не очень симпатичен. Вот, но если это кому-то нравится, здорово. Вот, действительно, Дмитрий, вот лично мне вот такой самый, что ни на есть, мейнстрим, мне, может быть, не по душе. Мне хочется всегда какой-то оригинальности, какой-то изюминки, какой-то необычности. Я подумал, вот интересно, было когда-то такое исследование. Вот решили определить самое красивое женское лицо. И для этого взяли, сложили фотографии, может быть, сотни разных знаменитых красавиц, их загнали в компьютер, и из этого собирались получить вот некое среднестатистическое, самое вот, что на есть, красивое лицо, квинтэссенция. И в результате получилось самое обычное, ничем не примечательное лицо. Из этого заключается вывод простой, что красота это не усредненное что-то, а красота, она всегда в каком-то отклонении, в каком-то необычности, в какой-то вот именно вот изюминке происходит красота. И для меня вот то же самое с музыкой происходит, потому что то, что самое обычное, самое среднестатистическое, оно зачастую скучно. А как только начинается какая-то необычность, неформальность, нетривиальность, вот тогда появляется что-то действительно интересное. Мне кажется, что это может быть то, чего не хватает иногда Глену Хьюзу при всем ему уважении. Вот, и заявка, еще одна заявка к нам пришла от Геннадия из Черемушек на необычную группу «Андромеда». Геннадий пишет, стал открывать прогрок и случайно наткнулся на эту группу. Еще творчество было коротким, но довольно ярким.
Мало кто знает, что потом как бы из «Андромеды» Atomic Rooster возникли. Вот, как бы вот. На обломках «Андромеды».
На обломках «Андромеды» написали их имена.
Имена, да.
По заявке Геннадий Черемушек песня «And Now the Sun Shines» с альбома 69-го года, который так называется «Андромеда».
Yeah. Feeling lonely now I've found the morning sun shines upon my window pane. See children run. I've lost my sense of hate again.
Андромеда.
Так, значит, на сайт Эхо в раздел чуть не сказал Бетловского часа 120 минут пришло довольно не так много сообщений. Это главным образом сообщения, а не вопросы. Хотя вот есть, смотрели ли вы сегодня свадебную церемонию и хоккей? Хоккей два периода посмотрел, потом мне нужно было ехать, я к маме должен был заехать. Кстати, мне не стыдно, тут спрашивают, стыдно ли мне за нашу сборную. Не стыдно, потому что по первым двум периодам немцы смотрелись намного интереснее и лучше. А свадебную церемонию не смотрел, как-то вот не сложилось. Но я так, то, что называется, highlights, видимо, такой, да, в подборочку посмотрел. И любопытно все это посмотреть, да, как это вот как бы в цивилизованном мире происходит. То есть мне это было гораздо интереснее, чем смотреть крестный ход там или где-то вот служба у нас, вот, где все наши начальники присутствовали. Вот, спасибо, масса тут, спасибо за Оззи, приятно. Про Уотерса спрашивают, будем ли делать передачу, тем более, что у нас с Пинк Флойдом как-то слабовато обстоят. Это из Питера спрашивает.
С Пинк Флойдом слабовато. Можно под... и про Гилмора сделать передачу, его, например.
Да. Ну, вот у нас были как бы такие выборочные про... Про Райта у нас было, да?
Про Райта про... был, да.
Мне кажется, что про Гилмора что-то немножко было.
Может... Был, я не помню. Я знаю, что про Сида Барретта было несколько
эфиров.
Про Сида
Барретта не было несколько, да, согласен. Скажите, пожалуйста, присутствовали ли Маккартни и Ринго Стар сегодня на церемонии бракосочетания? Поскольку я хайлайтс видел, да, то я не могу сказать. Думаю, что вряд ли почему-то, мне кажется. Кого бы вам хотелось видеть на открытии Олимпийских игр в Лондоне? Спрашивает Модельф. Вы знаете, мне вот абсолютно все равно.
Мне кажется, что там всегда там какие-то это, странные люди выступают.
Вот, не знаю, будут ли там выступать. Я знаю, что Маккартни вот предполагалось, что, возможно, он выступит там. Но это немножко меняет дело. А на открытии вот, просто в качестве почетного гостя, не знаю, все равно.
Мне всегда кажется, что вот в таких выступлениях элемент искусственности присутствует по сравнению с настоящим концертом.
Антон из Перми. Здрасте, слушаете ли вы какую-нибудь другую музыку, кроме рока? Если да, то что любите особо? Ну, как, понимаете... Что значит слушать? Да, я слушаю, я джаз немножко слушаю, и вот недавно, например, даже говорили мы, да, я наконец раскопал, мне долго не удавалось на CD найти этот альбом Юла Бринера с Алешей Дмитриевичем, где они на русском языке исполняют цыганские песни. Я вот послушал с удовольствием. Ну, в больших количествах тяжеловато, конечно, слушать. Меня поразило, насколько он, в общем, прилично на русском языке, в смысле произношения, насколько он, Юла Бринер, прилично. Вообще, меня уже не удивляет. Все люди, они все наши. Корнями уходят сюда, в России.
Нет, здорово слушать разную музыку. Я люблю иногда послушать джаз, и я каждый раз говорю, надо взяться получше за джаз. Но ощущение, что рок уже такая трясина и такая бездна, что ну просто да, очень сложно переключиться.
А сколько копаешь все время что-то, да, ищешь?
Я недавно с огромным удовольствием переслушивал записи джазовой певицы Кармен Макрей, которая, на мой взгляд, одна из самых недооцененных джазовых вокалисток. Очень здорово.
А я давно тут переслушал 4 альбома. Вот. Получил массу удовольствия, особенно несколько песен, где он на английском поет, где французский уже забыт к черту совсем, а поэтому так, ну, понимаешь, о чем поют, но без деталей. А на английском, когда поет, вроде все понятно. Хотя, конечно, по-английски он не так звучит, как по-французски. Так, так что еще? Скажите, пожалуйста, что за песня? Я не знаю, песня в самом начале... Песня, не знаю, Евгения, вы, если это не музыкальная, если это какие-то отбивки на радио, то я совершенно не в курсе. Поясните, потому что я не очень понимаю. Вот, видимо, все-таки вы говорите про отбивки. Ваше мнение о группе Хэллоуин? Ну, как я все время слушал, как бы не очень это меня трогает. Тогда это назывался спид метал.
Ну, может, он сейчас называется?
Нет, сейчас трэш.
Трэш? Нет, ну, погоди, трэш это что-то более жесткое.
Нет, трэш это более быстрое.
И трэш, мне кажется, обязательно, когда вот должен все-таки брутальный какой-то голос присутствовать.
Нет.
А спид метал должен быть высоким голосом таким.
Но спид вот сейчас в названии не фигурирует совершенно.
Так, Михаил, он остался в прошлом.
Михаил из Челябинска. Скажите, будет ли еще программа про психоделический рок? Про Jefferson Airplane не так вскоре достаточно будет. Про Grateful Dead пока не знаем. Про Хендрикса уже сколько же можно про Хендрикса? Уже
целый был цикл передач.
Ваши дети тоже упитанные, как вы? Нет, они не такие, не настолько упитанные, как я. Нет, я бы даже сказал, что я их характеризовал бы как дохляков. Вот. Я, кстати, тоже считаю, что я сейчас, в общем, я был гораздо более упитанный, чем я сейчас, например. Ну, мне так кажется. Ну, во всяком случае...
Я согласен.
Вот, я не буду говорить, сколько я сбросил килограмм, вот, чтобы просто людей не пугать. Так что я считаю, что я сейчас себя ощущаю намного лучше, чем, скажем, лет 8 там, назад, 10, может. Я не ходил на Waters, а ты?
Я не ходил.
Вот мой друг Гусев ходил.
Я думаю, что это было здорово все-таки. Я жалею, что мне не удалось сходить на Waters.
Я ему звонил совершенно по другим там делам. Совершенно звоню. Телефон у него выключен. Да, я и звонил. Телефон выключен. Я так думаю, что это у него выключен телефон. Потом думаю, мать честная. Он же на Waters, точно.
Нет, я думаю, что это стоило того.
Так, и на данный момент последний вопрос. Еще будут впереди, просто надо следующую вещь заводить. Ваня спрашивает, видели ли вы Кторова? Да, он у нас и дома бывал. Как бы отец с ним общался. Анатолий Петрович был замечательным совершенно человеком. Он со мной на равных разговаривал. Правда, я уже вот к тому моменту, когда мы последние разы с ним виделись, я уже тогда закончил, по-моему, даже институт. То есть уже так был не ребенком, а уже как бы немножко так соображал. Последний раз, когда я его видел, это было где-то на Маяковке. Я шел из магазина, и он шел из магазина. И знаете, как вот раньше были такие вот авоськи, сетчатые такие. И у него в авоське он нес там пару бутылок, по-моему, кефира. Вот, шел из магазинчика пешочком, он где-то в центре, я знаю, жил, где-то в переулках там. Вот, и я его остановил, набрался наглости, сказал, Анатолий Петрович, это вот Володя Ильинский. Вы... Да, Володя, я помню, я плохо вижу, но я вот сейчас вас по голосу я узнаю. В общем, он был потрясающий совершенно дядька. Вот, если вдуматься в то, что вот как человек в последние годы жизни прожил, что вот он ходил пешком за кефирчиком, то, в общем, стыдно, конечно, становится, сдержал.
К сожалению, не только с ним.
Да, это как пример.
Вот у нас следующее письмо от нашего слушателя Ника, который интересуется, как мы знаем, японской музыкой, японскими исполнителями, особенно японскими исполнительницами. Вот он часто нам пишет и рассказывает вообще о разных подробностях японской музыкальной индустрии. Для меня это, вот, например, какой-то совершенно другой мир. Вот он начинает, мне кажется, тоже очень по-японски. Пишет: «Здравствуйте, господин Владимир и господин Михаил». Мы в таком тоже поклоне, да, в японском, да, церемонном.
Аса, да, аса.
Приветствуем.
Вот, ася-сяй.
очень много чего интересного Ник написал. К сожалению, просто объем вот эфирного времени не позволяет все это зачитывать. В частности, опыт своего общения с сервисом iTunes описал. Вообще, конечно, удивительно, что японском iTunes, не знаю, может быть, на американском тоже, цифровой альбом стоит $25-35, и это просто за файлы. Вы платите, мне кажется, все-таки это странно. Если платить столько, то все-таки лучше уж платить за диск с буклетом, с какой-то такой информацией, которую можно почитать. Но справедливо Ник отмечает, зато можно сразу послушать и не ждать, пока диск дойдет. Но все-таки это вот не совсем мой формат. А вот в этот раз Ник решил познакомить нас с исполнительницей по имени Маритака Чисато-сан. Это
Тамулия Далалия.
Это японская рок-н-ролльщица. Вот, он случайно пишет, что наткнулся на эту японскую исполнительницу, просматривал дни рождения знаменитостей, и выяснилось, что у Чисато день рождения был 11 апреля. Вот, она уже давно, собственно, занимается музыкой, но еще в последнее время даже отошла от музыки, пишет он. Тетенька уже давно замужем, двое детей, по большей части отошла от дел в 99 году. Вот, но вот во время последних печальных событий, когда был благотворительный концерт, один из многих, я догадываюсь, вот, она тоже выступила и тоже сказала слова поддержки и, видимо, что-то даже исполнила. Но мы сейчас будем слушать от этой исполнительницы, от Маритаки-сан, более легкомысленную вещь, которая вот мне больше всего понравилась из предложенного ником. Вещь, которая называется «Рок-н-ролльный омлет». Что вот замечательно, вот Ник, он все-таки молодец, он изучает
Scrambled eggs.
Это называется по-другому, по-японски. Вот если был бы Ник, он бы тебе вот сказал, как это все произносится. Я не могу. Вот, но здорово, что Ник привел подстрочник, о чем поется. Мы сейчас с вами разберемся, о чем поется в песне «Рок-н-ролльный омлет», прежде чем мы послушаем. И, кстати, после того, как мы послушаем, будут сноски. То есть тут присутствуют непонятные слова. Я пока их оставлю вот как есть, потом будут сноски. Итак, «Рок-н-ролльный омлет». Моя мама очень хорошо ладит с папой. Они почти не ссорятся. А секрет этого кроется в завтраке. Отведав раз мамин омлет, ты понимаешь, что всякие там скияки и сябу-сябу по сравнению с омлетом – ничто. Умело приготовить омлет – это значит понимать толк в стряпне. А понимать толк в стряпне – значит понимать толк в любви. И папа тоже непрост, он умело пользуется маминым талантом. Интересно, что же за вкус у омлета, который ест папа? Шоколадное мороженое, сладкий-сладкий вкус любви. Вот такой папа, он каждое утро ест омлет, приготовленный мамой. Очень-очень хорошо устроился папа. Вот и сегодня утром папа ест омлет. Он ест омлет каждое утро. Мама мастер любви, а папа умело этим пользуется. Итак, вот если вы до сих пор не в курсе, то скияки – это жареное мясо, а сябу-сябу – это тонкие ломтики сырого мяса, обжаренные в кипящем масле в течение 10 секунд. Примечание переводчика, то есть Ника. Спасибо большое Нику за то, что он просветил.
Как это называется еще раз?
Сябу-сябу, да.
Сябу-сябу,
и насчет сябу-сябу просветил, и насчет маритаки чисато-сан. Вот, тоже очень
я в восхищении.
Приятно, Ник, спасибо.
Да, спасибо Алене, тут Алена, как всегда, нам написала приятное сообщение. Я хотел сказать еще, да, говорят, необычайно сегодня отличилась Муз-ТВ, которая транслировала в прямом эфире вот свадьбу.
Что же они,
говорят, там люди, они вели, нет, они вели репортаж, находясь в Лондоне. Они ничего не знали. То есть они не знали ни что происходит, они ничего не могли объяснить. Там брат читает Евангелие, да, а они говорят что-то, он какие-то наставления ему дает, видимо, да, умудренные опытом.
Серьезно.
Да, то есть люди вообще не в курсе. Там премьер-министр,
ну, по
там,
они
в лицо не знают
премьер-министра.
Видимо, они только поняли, что свадьба происходит. То есть остальное они все время говорили. Ой, нам подсказывают вот наушники, что это вот премьер-министр, оказывается, говорит. То есть вот феерическая, говорит, была передача. Вот, а я, кстати, хотел всем посоветовать. Я посмотрел в эти выходные фильм «Король говорит».
Ой, я очень
вот,
хочу
я тоже считаю,
посмотреть.
Что это потрясающий совершенно фильм. Обязательно посмотрите. Ну, конечно, имеется в виду, значит, те, кто серьезно настроены посмотреть какой-то хороший фильм, да, это не... Я посмотрел и еще комедию, по-моему, называется «Сыграй роль моей жены» или что-то такое, название
будь,
точно не...
Да.
Будь, как, что-то «Притворить моей женой».
Женой,
да, вот очень милая комедия, я посмеялся очень хорошо, но это, конечно, другой совершенно жанр, да, «Король говорит» — это потрясающе.
На королевскую тему я смотрел относительно недавно только «Королева» с Хелен Миррен, которая блестяще совершенно играет. Вот, вообще здорово воспроизведена, видимо, обстановка английского двора, хотя, в общем, сам фильм, в принципе, он, ну, может быть, каких-то глубоких мыслей в себе не несет, он просто здорово воспроизводит все.
Так, про Игги Попа мы пока не, вроде, не планируем.
Ну, у нас, нет, ну, может быть, когда-нибудь мы...
Может быть, когда-нибудь.
Это вообще-то наш живы, да. Кандидат, конечно.
Да, наш. Джейн спрашивает, как вы относитесь к группе Хим? У меня, честно говоря, какие-то
подозрения
вызывает, да?
Джейн, это готическая группа, все-таки мы, ну, я не знаю, мы не готы с дядей Володей, мы не эмо, не готы.
Вы не воспринимайте, пожалуйста, как брюзжание или как вот какие-то реплики свысока там, своего положения или понимания там, жизни. Просто, ну, у нас есть какие-то свои интересы, да, поскольку объять необъятное невозможно, да, то мы стараемся объять то, что мы вот в состоянии объять, и то, что нам интересно обнимать.
Да. Да, хотя, ты знаешь, я однажды удивительным образом попал на концерт группы Хим, когда они выступали на разогреве группы Металлики в Лужниках. Правда, одинаково ужасно было слышно, что группа Хим, что группа Металлика. Но Металлика хотя бы знал песни.
Вот, если бы вы спросили неделю назад, будет ли эфир Аслейд, мы бы сказали, что их было очень много и вряд ли. А вот сейчас скажем, что будет.
Да, вот недавно мы здесь вроде пришли к решению, что почему бы летом, может быть, не сделать одну передачку Аслейд.
Так, вот про футбол, ну, вы знаете, не хотелось бы сейчас подробно говорить. Я, в общем, честно говоря, был очень разочарован матчем Барселона-Реал. Во-первых, в двух словах, вот, значит, во-первых, потому что уж очень трусливая тактика со стороны Реала была. И слишком, ну, я понимаю, что Реал грубовато играл, но все-таки футболисты мужчины, нельзя просто превращать это в балет и валиться, и, значит, изображать танец умирающего лебедя каждый раз, когда тебя, пусть даже реально сильно там нападали.
Дело, раз уж ты затронул вот эту вот злободневную тему, тогда ответь, пожалуйста, Александру Л. Как ты считаешь, когда, наконец, вот я просто цитирую, команда «Спартак Москва» оформит, наконец-то, 10-е чемпионство?
Ой, боюсь, я не доживу.
Вот так вот, скептически.
Нет, ну просто как бы сейчас решили опять тренера менять. Если сейчас возьмут иностранца, значит, года полтора, значит, иностранец будет пытаться, значит, наладить какую-то новую игру. Если через полтора года у нее ничего не получится, значит, возьмут, снова поставят русского какого-то тренера. Возможно, там экс-спартаковца. Это еще уйдет там года полтора-два. Ну, вот, собственно, вот так все и будет продолжаться.
Еще несколько писем. Вообще огромное количество писем пришло. Спасибо всем. Просто извините, что не получается подробно коснуться каждого письма. Вот наш постоянный слушатель Андрей Дмитриевич Лаврентьев, историк, как он пишет, из подмосковного города Черноголовка, всегда очень обстоятельно нам пишет. Вот. Мне иногда кажется, что Андрей Дмитриевич, может, немножко над нами подшучивает тоже с дядей Володей, но он спрашивает, вот, когда будет издан весь песенный кладезь певца Оззи Осборна, все-таки правильно, Андрей Дмитриевич. Ну, он, в общем-то, все-таки большая часть, вот как...
В каком смысле весь?
Вот я не знаю, вот весь песенный кладезь, когда будет издан.
Ну, это надо к нему вопрос, или к его жене, наверное, в первую очередь.
Еще вот также Андрей Дмитриевич спрашивает, вот у сегодняшнего героя нашей передачи, есть ли концертные фонограммы, созданные множеством российских студий звуковой записи?
Чьи фонограммы?
Герой нашей передачи Оззи Осборна.
А, ну, честно говоря, не припоминаю, вот, что-нибудь выпускали наши, или наверняка что-нибудь выпускали. Ну, по крайней мере, в рамках Black Sabbath точно что-то выходило.
Но некоторые российские студии звуковой записи, они без лицензии, надо признать, выпускают концертные фонограммы.
Да, тут,
кстати... И в этом смысле большое количество нелицензионных концертных фонограмм, изданных множеством российских студий звуковой записи, конечно, присутствует на музыкальном рынке Российской Федерации.
Я хотел сказать, что тут все переживают по поводу вот разгрома студии Тропилла. В общем, это печально, наверное, конечно, поскольку там утеряны какие-то пленки, да, но с точки зрения здравого смысла, я думаю, что вот выпуск многочисленных пластинок в тех же самых «Битлз» и «Маккартни» это все нанесло колоссальный вред. И, может быть, «Маккартни» бы приехал к нам намного раньше, если бы всего этого
не было выпущено. Он сам бы это все разгромил, но нужно, конечно, помнить, что Тропилло не только известен тем, что он переиздавал в начале 90-х в сомнительном качестве вот эти альбомы западные. Многие, кстати, благодаря этим изданиям только и смогли, получили возможность приобщиться.
Кстати,
вот.
На всех было написано из коллекции Коли Васина.
Ну, привет Коли Васину. Вот. А все-таки он записывал большое количество питерских музыкантов.
Ну, вот это я в меньшей степени знаю, да, что там у него записано.
В общем-то, если бы не он, то, может быть, просто мы бы не услышали многих вещей, которые сейчас считаются легендарными. Еще одно письмо от Валентина из города Москвы. Довольно старая заявка. Валентин спрашивает, вот ему, он был на концерте Deep Purple, ему понравилось, как Гловер играет на басу. Насколько он много играет, интересно. В этот раз зацепил он меня, пишет: Валентин, поставьте, пожалуйста, какое-нибудь красивое соло Гловера. Вот. Но дело в том, что вот мы вспоминали с дядей Володей, я вспомнил, что он играет действительно...
Вопросище, конечно же, однако.
Играет соло на Pictures of Home иногда. Вот. Но мы так вот порыли, беглый анализ шкафчика в конце коридора, вскрытие шкафчика не показало наличия.
Понимаете, в чем как бы... Да, опять, не хотелось бы, чтобы вы восприняли это как брюзжание, но просто представьте себе, да, значит, нам нужно переслушать было все концертники Deep Purple, которые у нас там в шкафчике стоят, да. То есть все внимательно переслушать и выбрать какую-то одну вещь, на которой там есть соло на бас-гитаре. Но это, в общем, для этого требуется, мне кажется, ну просто целый рабочий день, видимо. Ну, у нас такой пока не было возможности.
Если бы, да, небольшую
подсказку. Если вы подсказку какую-то дадите, нам было бы легче, наверное.
Константину, скажем, спасибо за письмо. Действительно, картина Рене Магритова, которую вы прислали, похоже, вдохновила Black Sabbath на создание обложки «Саботаж». Человек, который отражается в зеркале другой
Магрит
страны.
Магрит, насколько я понимаю, это классик такой.
Ну, классик сюрреализма, да, был. Но это такой...
Многие считают, что он лучше, чем Дали, то есть сильнее.
Я бы все-таки с этим не согласился. Он довольно такой технически однообразный, как мне кажется. Хотя фантазия у него тоже в порядке. Александр Жук из города Твери написал в уважаемую редакцию программы «120 минут классики рока». Вся уважаемая редакция программы...
Она сейчас вот здесь перед вами.
Присутствует в полном составе. Спасибо вам.
Хотя, в общем, может, стоит нам завести свою секретаршу какую-нибудь.
Секретаршу стоит объявить вакансию какую-нибудь.
Да, давайте вот прямо вот мы сейчас торжественно объявляем набор.
Тут спросят тебя про оклад. У нас кроме печенья у нас ничего нет вообще.
Ну, насчет оклада мы как бы можем решить. Нам сначала нужно познакомиться, посмотреть. Да, оценить.
Ты готов на себя вопрос?
Я
могу печенье
каких-то разумных рамках.
Я могу покупать печенье. А вот Александр Жук пишет: вот отрадно было услышать в вашей программе, что вам по нраву альбом Jet Rattle Passion Play. Пишет он: на мой взгляд, один из наиболее выдающихся альбомов Jet Rattle. Хотя сам Андерсон действительно, как пишет Александр в своем интервью, писал, что это диски были лишь шуткой в отношении прогрессивного рока, хотя многие воспринимали их как прогрессив в чистом виде.
Не знаю, ну, как бы, тем более тогда это нечто грандиозное, поскольку если это шутка на таком уровне, то...
Дай бог каждому так
шутить.
Дай бог,
да.
Вот, и Александр в очередной раз вот сообщает нам, что неплохо было сделать передачу о группе Юрай Хип.
Б.
Вот. Но,
Хиба.
Но были тоже всякие циклы разнообразные.
Ну, как-то вот в этом я вот не очень в это верю. У нас несколько попыток было, ну, и в разных
марафоне.
Количествах. И в марафоне, и без марафона. Помните, к нам главный хиповед когда-то давно приходил. Импалер.
Передам привет ему.
Да, большой привет, если вдруг случайно. Вот. Ну, как-то вот мы с дядей Мишей... Дядя Миша вообще... как бы негативно относится в целом, как бы, да, от и до, да, и он просто, ну, вот, а дядя Володя, ну, так, очень сдержанно, да, что-то можно слушать, считает, а что-то просто уже просто ни в какие ворота не лезет. Не, так,
нет,
так,
ну,
такое
если,
ощущение.
Если, может быть, и Палер, или кто-то еще захочет к нам прийти когда-нибудь, то когда-нибудь это
нет,
можно
есть,
будет
есть
сделать.
Нет, человек, да, который...
Если энтузиазмом,
да,
горит и знает,
тащится,
и
да,
может,
и который...
рассказать какие-то интересные,
да,
необычные вещи, о группе, то это было бы, конечно, интересно.
Так, еще несколько вопросов с монитора. Брюс Спрингстин. Вот меня поражало всегда, что мне самого Спрингстина слушать скучновато было всегда. А вещи у него есть замечательные, потому что тот же самый Манфред Ман, он массу вещей Спрингстина исполняет и
Манфред
как-то
Ман,
слушается это. Да. Вот в чем секрет, не знаю.
Но я не
с Гусевым переговоры ведем. Он сейчас выезжает на чемпионат мира по хоккею, вот на вторую часть. Может быть,
надо довести до успешного завершения.
Так, что еще? Что-нибудь из Нирваны хочется человеку?
Уточните, какую Нирвану?
Ну, видимо,
старую или новую?
Старая, да. Новая, наверное. Что-нибудь из Нирваны. Гранж, ну, новая, значит. Вы в молодости слушали кино? Когда я слушал кино, я уже не могу сказать, что я был молодой, да? Вот.
Я поэтому... должен признать, что я в молодости некоторое время слушал группу кино.
Мне нравилась у них песня, это вот, я уже, помню, как говорил, да? Алюминиевый, я сажаю
алюминиевый огурец,
да, на брезентовой какой-то грядке или где-то. Вот
на брезентовом поле.
На брезентовом поле, да. Это вот
нет,
смешно.
У них... Нет, есть, конечно, песни группы кино, которые я мог переслушать сейчас, и многие из них, может быть, не самые серьезные. Вот, ну...
Что-то сегодня вот
каждому свое.
Снова вопрос. Все почему-то решили, что я безумно там тучный, грузный какой-то.
Ну, я смотрю, здесь
я в боевые времена, когда я гонял регулярно в хоккей, играл в футбол, у меня было там, скажем, от 76 там, до 78 килограмм. Сейчас у меня 82. В худшем случае, а бывает и 81 даже. Я считаю, что я сейчас в приличной форме.
Далеко
в сравнении с боевым весом, когда я перестал играть регулярно в хоккей, футбол, я считаю, что я вообще даже ничего. В моем возрасте люди просто вот ушедшие, можно сказать, из большого спорта, из большого секса, из всего из большого ушедшие, они уже просто должны под 100 килограмм быть.
Ну... Безусловно, нет. Ну, сказать, ты имеешь...
Я на вас вдруг... посмотрел, когда вы до моих лет доживете.
Нет, есть и более весомые, скажем так, ведущие на радиостанциях.
Есть, есть, да. До нас бывают более весомые.
Давайте выполним.
Но они тоже хорошо
заявочку.
Очень смотрятся.
Да. Надо признать. Собственно, они даже смотрятся, в отличие,
да,
вот от,
да,
нас.
Да,
потому,
да,
что мы, собственно, тут не смотримся. Вот, а некоторых передают даже в интернет. Поэтому, в общем-то, мы, может быть, не смотримся.
Так, слушаем так. Следующую песню.
Следующая. Это заявка от Олега из Питера, который, во-первых, благодарит за эфир про Нила Инеса. Пишет, что расстраивают нападки на отрасль. Мы не нападаем, мы так слегка. И специально для Олега группа «Сплинтер».
Above they linger low. never comes here anymore. No one ever comes here anymore.
Bristle and hard like the clover, covered of chairs, broken frames, don't allow me to see. Thinking it carefully over, looking at you in reflection, you're looking at me. Barclay House is standing in the square, and all the clouds above, they linger low. No one ever comes here anymore. No one ever comes here anymore. Maybe I'm wrong, but I've really been too long away from here. Maybe I'm crazy, but something keeps telling me stay. Yeah, and I wasn't born to resist everything that keeps calling me. And I wasn't made to evade what my eyes really see. La 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 la.
Сплинтер, фрагмент их второго альбома Беркли, альбом называется Harder to Live, вещь называется Berkeley House Hotel.
Так, Red Hot Chili Peppers. Евгений из Питера спрашивает, будут ли у нас.
Самое были, смешное,
что были. Очень были. Давно, правда.
К удивлению у нас да. самих.
Да. Про Оззи еще передачи нет, Дмитрий. Я думаю, что мы же уже сегодня вроде бы все закончили. Я объяснил, что тянуть резину мне представляется нецелесообразным. Только это только наоборот испортит, может, впечатление какое-то, да. Если кто-то заинтересовался, ну, в конце концов, это не такая большая проблема. Оззи можно как раз найти. Его записи, это не вопрос, мне
кажется. Еще бы книжку выпустили.
Ну, вот
было
это
бы
да.
совсем хорошо.
Эфир про Заппу, дядя Миша, Алексей интересуется.
Ну, можно сделать один такой флешбэк. Когда-то было три передачи, но очень давно. Но можно такой развлекательный, забавными историями из жизни Заппу сделать когда-нибудь.
Евгений советует тут вот группу Хим послушать конкретную вещь. Но если соберется дядя Миш, послушает.
Я знаете, вы удивитесь, но я даже пытался слушать из любопытства разные вещи группы Хим.
Так, последние, видимо, вопросы. Grim Reaper.
Название знакомое, но я...
Что это такое? Как вам группа? Мне никак, поскольку я не в курсе. Ну, вы... Есть, я знаю, просто есть люди, которые необычайно как бы остро все воспринимают, когда мы говорим, мы не в курсе, мы не знаем, мы не слышали. Это не наше. Ну, понимаете, это же не передача «Что, где, когда» или да, какое-нибудь еще там телевизионное шоу, где вот задают вопросы, и люди все знают и на все способны ответить. Ну, еще раз говорим, что нельзя объять необъятное. Когда я впервые увидел каталог какой-то компании, вот, что эта компания выпускает, какие альбомы, каких исполнителей, я был совершенно потрясен, потому что я считал, что я немножко, в общем, ориентируюсь. Да? Я 85% всех исполнителей, я просто названий не знал этих проектов, исполнителей там, и групп и так далее. То есть вы представляете, какое количество, а лейблов
напомни,
таких...
какой философ ты сказал древнегреческий? Я знаю, что ничего,
ничего
не знаю.
Знаю.
Причем он это сказал где-то уже тоже так вот...
Знаешь, я всегда путаю, кто это сказал. Всегда поэтому не хочу попасть в
просто. Демосфен, Демокрит, Демократ.
Демократ, видимо. Так, ну вот поэтому, ну, мы вот уютные себя, и особенно я, вот дядя Миша, он в этом смысле гораздо шире смотрит, чем я. Вот.
Да он просто смотрит со стороны и думает, да. Когда он это будет слушать все, просто вот. Сидит и смотрит.
А я себя достаточно комфортно вот ощущаю, как бы, вот в той музыке, которая тех слоях музыкальных, которые меня интересуют. И самое главное, что там можно бесконечно копать все глубже, 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 и ты, в общем, все время что-то новое для себя откапываешь. Вот. Ну, по этой
более
выходят причине...
даже новые какие-то записи старых групп,
да,
не сдававшиеся,
да,
откапываются вещи.
Поэтому, если что-то попадает в руки само, и как, ну, ты вот знакомишься с этим и понимаешь, да, это любопытно, ну, начинаешь дальше слушать. А так просто целенаправленно слушать все подряд, просто на это никакого времени не хватает.
Нет, в какой-то момент понимаешь, что нужно четко приоритеты расставлять, иначе не успеешь ничего послушать.
Вот мы сейчас расставим предпоследний на сегодня приоритет, послушаем группу Sweet, и потом будем прощаться с вами, и заключительную вещь дядя Миша заведет.
Отличная вещь.
Экшен, именно так называлось.
Экшен,
звучавшая вещица.
Движуха, я бы вот так перевел.
Дядь Миш, я
поскольку
вот
языком.
Джерри Раферти не слышал 100 лет, я не помню, как он выглядит. Тут человек пишет, Ваня пишет, что я чертовски похож на Джерри Раферти.
Да, но...
Есть такое дело?
Я, ты знаешь, честно говоря, так не очень хорошо помню, как он выглядит.
Да, ну, я заинтересовался, да. Дюран, Дмитрий, вы знаете,
ну...
я как бы знаю, что у них есть очень отдельные симпатичные вещи, но в целом это вот настолько не моя музыка.
Нет, 80-е, конечно, и синти-поп, вот это то, от чего мы с дядей Володей далеки.
Ну, не знаю, поэтому сейчас совершенно не готов вам сказать. Так, Евгений пишет. Люди, заинтересованные в поддержании хорошей физической формы, покупают беговые дорожки в любом возрасте. Евгений, считайте, что я не заинтересован в этом. Да.
Вообще обязательно все должны быть заинтересованы в
поддержании. Просто жрать не нужно, как бы, лишнего, да? И все, мне кажется. А я, как бы, не заинтересован, да? Ну, прибавлю немножко, потом убавлю. Как-то это все нормально, мне кажется.
Ну что у нас? Остается время на фрагмент.
Да, остается время. Прощаемся, да, и послушаем группу Home.
Home, пора домой, значит.
Да, это намек такой. Вот, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь, пожалуйста.
Счастливо вам.
Услышимся еще.
Shangri-La!